Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Адам Терлвелл известен в первую очередь как автор романа «Политика». Еще до выхода этого дебюта в 2003 году журнал «Гранта» включил 24-летнего автора в список лучших молодых британских писателей. Сегодня книги Терлвелла переведены на 30 языков, на русский пока лишь первые. Критики попеременно то превозносят его экспериментальный стиль, то ставят на место этого анфантерии. Считаю, что ему следовало бы повзрослеть. Анна Асланян встретилась с Адамом Терлвеллом в Лондоне и побеседовала с ним о прозе, литературных переводах и об участи автора, не поспевающего за своими героями.
Попасть в список журнала «Гранта» для начинающего писателя – большая удача. Когда это произошло с Адамом Терлвеллом, его роман «Политика» сделался бестселлером, как и ожидалось. При этом мнения читателей и рецензентов вовсе не были единодушными. Отрицательных отзывов хватало. Я спросила автора о том, как он сам воспринял неожиданно свалившуюся на него славу.
Трудно сказать. Я тогда был совсем молодой. 23 года. Или нет, 24. Так что в некотором смысле все это имело мало отношения к моей работе как таковой. Оглядываясь назад, я, конечно, понимаю, что мне повезло. Сегодня все труднее добиться хоть какого-то внимания к любому роману, особенно дебютному. Так что это был, конечно, плюс. Но верно и то, что кроме хвалебных комментариев было и множество других. Кто-то возненавидел роман, кто-то говорил, что все произошло слишком быстро, мол, книга еще не вышла, а ее уже расхваливают. Я рад, что попал в список Гранта, хотя в то время был слегка дезориентирован. Не из-за списка, это бы еще ничего, кто-то про него мог и не знать, а просто от внимания, в центре которого вдруг оказался.
В романе «Политика» много откровенных сцен. Одним это очень понравилось, других привело в замешательство или раздражение. В целом, старая формула «секс хорошо продается» как будто сработала. Делал ли автор ставку именно на это? По словам Адама Терлвелла, им руководили несколько другие побуждения.
Мне тогда постоянно было чувство, будто я заключен в собственной оболочке. Так что мне было не до того, чтобы шокировать публику, тем более с замахом на коммерческий успех. Я вообще не уверен в том, что секс хорошо продается. Все так говорят, ну да, определенные разновидности секса, пожалуй, но это не то. Сексуальные сцены у меня в книгах посвящены тонкостям переживаний в эти моменты. Согласитесь, там нет ничего порнографического. В общем, они скорее злят читателя, чем наоборот. Отчасти это я и имел в виду, когда писал. Ведь я таким образом проигрывал собственные неврозы, тупиковые положения, ошибки. Интересно то, что когда пишешь о сексе, тут же натыкаешься на неврозы и ошибки читателя. Это тема, к которой невозможно относиться нейтрально. По крайней мере, когда там присутствует некое подавление чувств. Я писал, не особенно задумываясь о читателе. Главным образом пытался справиться с собственными подавленными эмоциями. Решение тут было лишь одно – писать как можно более откровенно, иногда даже выдумывать что-то, чтобы выглядело еще хуже, чем на самом деле. Идея была в том, чтобы передать собственную неловкость, более того, унижение. Наверное, поэтому я часто пишу о сексе. Дело тут не в читателе, а во мне самом, хоть я и не понимаю до конца, в чем именно.
Другой британский писатель, знаменитый Мартин Эмис, недавно сказал, что секс – материал для комических эпизодов и только. Он считает, что настоящий романист должен ничем не выделяться из толпы и потому не способен хорошо писать об этой сугубо индивидуальной сфере. Терлвелл придерживается совершенно другого мнения.
Я толком не понимаю, что он хотел этим сказать. Что описать чувства людей во время занятий сексом невозможно? Но ясно же, что это не так. Верно, когда пишешь о сексе, трудно быть откровенным, говорить правду. С другой стороны, что такое вообще правда в литературе? На самом деле сексуальные сцены создают огромное напряжение в отношениях между читателем и автором. Ведь существует столько условностей, традиций, правил, едва ли не редакторских, которым следует и писатель, и читатель. Когда пишешь о сексе, в смысле подробно на нем задерживаешься, а не просто даешь понять, что вот они пошли и занялись сексом. Тем самым нарушаешь некий неписанный договор, по которому ты не должен был этого касаться. Почему это до сих пор так? Единственное объяснение, которое приходит в голову, некоторые табу еще существуют. Людям по-прежнему хочется оставить за собой право на приватную жизнь. Или, если можно так выразиться, сохранить достоинство. Наверное, людям в некотором смысле необходима определенная доза китча. Слова Эмиса как раз и есть дань китчу. Утверждение о том, что секс описать невозможно, представляется слишком упрощенным. Ведь я для того и придумал этот эссеистический стиль в политике. Когда начинал первую же сексуальную сцену, я все думал: это же так трудно писать об этом. Ты же рискуешь выставить на показ все свои странности. Согласен, в сексуальной жизни каждого индивидуальность проявляется сильнее, чем где-либо еще. Именно поэтому сексуальная жизнь так редко бывает удачной. Надо, чтобы нашелся кто-то с такими же, как у тебя, особенностями. Всякого писателя пугает опасность остаться в абсолютном меньшинстве, то есть в полном одиночестве. Я именно потому вставил в книгу это небольшое эссе про Стендаля. Он ведь говорит о том, что на самом деле все мы, по сути, одинаковы. Так я пытался разрешить эту проблему одиночества для самого себя, как-то обойти ее. Но все равно Эмис слишком обобщает. Если бы так было на самом деле, никто бы вообще не в состоянии был заниматься сексом с другими. Раз уж ты со своими причудами настолько отличаешься ото всех, то тебе придется довольствоваться самим собой. Впрочем, так тоже бывает.
Подобно многим британским авторам, Адам Тёрвелл подчеркивает свою любовь к зарубежной, европейской литературе. Его познания в ней впечатляют. Он знает не только французских и немецких писателей, этим никого не удивишь, но и выходцев из Центральной и Восточной Европы. Богумил Грабл, Роберт Музиль, Витольд Гамбрович – эти имена, известные мало кому из англичан, для Тёрвелла очень важны. В чем причина такой привязанности?
Да, мне нравится то, что эти авторы делают с формой. Например, сейчас я перевожу Карло Эмилио Гадду, итальянского писателя 20-30-х годов. Стиль его – чистое безумие. Его можно считать предшественником Томаса Пинчина. Гадду очень мало переводили на английский как раз из-за его стиля, который почти невозможно воссоздать. Еще меня интересуют советские писатели – Крыжановский, Платонов, другие. Британцы думают, что в СССР был только один писатель – Булгаков. А как же Хармс, Платонов, Олеша? Вот они по-настоящему интересны. Они заполняют брешь между Набоковым и всеми остальными. Словом, мне всегда нравились европейские писатели. Не знаю, почему так уж вышло. Хотя, может, дело тут в снобизме. Англичанам ведь очень хорошо удается снобизм в сочетании с отвращением к себе. До того ненавидишь все британское, что делаешься снобом и ищешь чего-то другого. Так и со мной, мне ближе другое. Отчасти дело в том, что книги, о которых речь, никакого отношения не имеют к социальному реализму. Я это терпеть не могу, все эти подробности. А романы, написанные более экономно, сжато, вот они мне более по душе.
Центральный европейский писатель, с которым Тёрвелл сравнивают чаще других, Милан Кундера. Действительно, «Политика» написана слогом, отчасти напоминающим его ранние сочинения. Похожим образом анатомируются интимные переживания героев. Не надоело ли Тёрвеллу, что его не первый год величают Кундерой-младшим?
Еще как надоело. Но тут опять сказывается британская лень. Да, он присутствует в моей прозе, это очевидно. Верно и то, что без него я бы не набрался уверенности, позволившей мне писать от своего имени. Разумеется, для молодого писателя это важно. И в «Политике» я намеренно выставлял его на первый план. Но что меня удручает, так это то, что его упоминают постоянно. Как будто кроме него других центральноевропейских писателей просто нет. Я его, правда, высоко ценю, он отличный писатель, я этого не отрицаю. Но есть же и другие, не менее замечательные, которые тоже оказали на меня влияние. Роман, над которым я сейчас работаю, совершенно не похож на все, что я делал прежде. Хотя, даже если вернуться к «Политике», там видна огромная разница между серьезностью Кундеры и моими намеренными уходами от нее. Это в некотором смысле пародия, а не просто дань уважения. Вообще, когда говорят о традициях, тут важно, кого они охватывают. Чем шире традиция, тем проще заметить различия. Взять хотя бы реализм. Все пишут одинаково. И будь этих авторов хоть 300, все равно проще разглядеть различия, скажем, между Ричардсоном и кем-нибудь другим. С традициями немногочисленными все по-другому. Например, тот же Кундера или Лоуренс Стерн. Для меня, безусловно, куда важнее Стерн. Его голос, постоянное отступление от главной темы. Но поскольку таких писателей единицы, их постоянно сваливают в одну кучу и начинает казаться, что сходств больше, чем на самом деле. Понятно, что автор все время старается избавиться от того или иного влияния. С другой стороны, на то, чтобы какому-то влиянию поддаваться, нужна определенная смелость. Лишь самые неуверенные писатели отчаянно стремятся к тому, чтобы никому не подражать. Но в то же время надо делать что-то свое, это несомненно. Что ж, мне только 32 года, время впереди есть.
Часто свою любовь в первый раз встречают в самых заурядных и даже банальных обстоятельствах. Некоторым это трудно признать. Все кажется чересчур банальным. Особенно тяжело приходится тем, кто верит в космические штуки вроде предопределения, судьбы и родства душ. Тяжело было, к примеру, Надежде Мандельштам. Она была женой советского поэта Осипа Мандельштама, сгинувшего в ГУЛАГе. Надежда верила в космические штуки. Она верила в предопределение. Вот как она описывала своего мужа. В своем назначении он не усомнился и принял его так же легко, как впоследствии судьбу. Позвольте мне на секунду отклониться от своего отступления. Какая ложь! В своем назначении он не усомнился и принял его так же легко, как впоследствии судьбу. Это просто аморально. Надежда подразумевает, что Осип принял свою смерть в ГУЛАГе как свою судьбу. Он был, говорит она, счастлив погибнуть в ГУЛАГе как поэт. Я не понимаю подобного позерства. Похоже, что быть мужем Надежды Мандельштам было непросто. Похоже, с ней было непросто даже спокойно поесть макарон. Разве что это не роковые макароны. Ну да ладно. В первом томе своей автобиографии и воспоминания о муже «Утраченная надежда» Надежда Мандельштам описывает свою встречу с великим поэтом-романтиком Осипом Мандельштамом. «По вечерам мы собирались в хламе, ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. Хлам помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в хламе, и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали 1 мая 19 года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. Попробуйте пересказать этот отрывок и увидите, что произошло на самом деле. Примерно так. Осип появляется в гостинице случайно. Он заходит в подвальный бар и болтает там с девушками. Одна из них ему очень нравится. Потом он год или два ее не видит и забывает о ней. Когда они снова неожиданно сталкиваются, она его не узнает. Ему приходится напомнить ей о первой встрече. Потакая своим желанием, они говорят друг другу: «Раз мы снова нашли друг друга, значит, это судьба». Нет, мои персонажи вовсе не так романтичны. Однако они, как и все мы, немного романтики. Как грустно думали они, что первая встреча оказалась такой заурядной. Как грустно думали они, что мы не влюбились друг в друга.
Оба романа Тёрвелла, в особенности первый, изобилуют подобными отступлениями. Некоторые читатели и критики восприняли этот ход как насмешку, жалуясь на покровительственный тон автора, намеренно усеявшего текст трюизмами, никак не связанными с основным повествованием. Тёрвелл уверяет, что ничего дурного в виду не имел.
Нет, дело было не совсем так. Скорее, это помогало мне чувствовать себя свободнее. Книга во многом получилась очень самоуверенной, что и говорить. Но мне доставляло такое удовольствие осознавать, что я могу сказать все, что угодно. Да, наверное, мои ремарки можно назвать тривиальными. Но все-таки, разве то утверждение относительно Надежды Мандельштам полная глупость? Нет, я не собирался выводить никого из себя. Это означало бы, что я пишу неискренне. На самом деле все было наоборот. Я стремился писать едва ли не схематично, чтобы основной сюжет не играл главной роли. Мне хотелось охватить множество тем. Подлинные чувства по сравнению с фальшивыми, эгоизм по сравнению с эксгибиционизмом. Такие разные линии. По сути, книга о том, возможно ли существование какого-либо общества в наши дни, когда большинство людей запутались в собственных проблемах. Мне кажется, художественная литература не обязана следовать традиционному принципу «вот персонажи, вот как мы их себе представляем». Использовать можно все. Эссе, отступление от темы. В политике я так и поступал. Мне хотелось, чтобы каждый нормальный поворот сюжета сопровождался таким ходом. Эти отступления играли роль метафор, что-то в этом роде. Мандельштам, который обычно предстает великим, тут становится предметом насмешек, тогда как мои персонажи, смеяться как раз надо над ними, мало-помалу приобретали некое величие. Председатель Мао фигурирует у меня исключительно как педофил, к тому же нечистоплотный. Своего рода снижение пафоса, искажение масштаба – вот чего мне хотелось добиться. Отступления от темы, по сути, никакие не отступления. Они посвящены одной и той же теме – размышлениям о том, что добиться правильного масштаба невозможно. Такой вот прием.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Анна Асланян беседует с британским писателем Адамом Тёрвеллом.
Герой второго романа Тёрвелла «Побег» – 78-летний повеса, не потерявший интереса к радостям жизни. Человек, которого нигде не принимают за своего, вечно ускользающий, не поддающийся классификации. Несмотря на желание писать всякий раз по-новому, Тёрвелл отчасти повторил прием, используемый в политике. Отступление от главной темы нередко встречается и здесь.
В «Побеге» мне хотелось, чтобы это тоже присутствовало, но не так заметно. Чтобы читатель внезапно переносился на 30 лет назад, в другую историю, а потом обратно в настоящее время. При этом я старался, чтобы все происходило плавно, без видимых стыков. Вроде как прямая линия повествования, по которой персонаж движется, но то и дело срывается назад. Именно по этой причине я и здесь ввел назойливого рассказчика. Правда, он не такой, как в «Политике». Там это был просто голос автора. Никакой информации о рассказчике не дано, так что читателю ничего не оставалось, как принять его за самого писателя, за меня. А тут мне захотелось подражать Пушкину. Перед нами рассказчик, который утверждает, что знал персонажа, и отсюда возникает какое-то неправдоподобие. Если он на самом деле был знаком с героем, значит, рассказчик тоже персонаж книги. А кто же тогда автор? Если нет, то получается, будто герой не вымышленный, а настоящий. Я намеренно оставил вопрос открытым. Кто этот человек, якобы знавший персонажа, пусть не очень близко? Вот в чем главный смысл названия — «Побег». Я старался сделать так, чтобы герой все время немного опережал меня, то есть рассказчика. А если все сработает как задумано, то в конце станет ясно — персонаж действительно убежал. Рассказчик оставил попытки за ним гнаться. Вот в этой связи мне и представлялся Онегин. У Пушкина это здорово получилось. В какой-то момент до рассказчика доходит, что его герой ушел с вечеринки, ему приходится бежать за ним вслед. Автор всю дорогу пытается поспеть за своим персонажем.
Тёрвелл, как уже упоминалось, не только пишет прозу, но и переводит, по крайней мере, изредка. В недавнем интервью он сожалел о том, что писатели мало занимаются переводами. Я попросила его прокомментировать это высказывание.
Да, действительно, очень жаль, что так получается. Тому есть много причин, в том числе практических. Романы, они ведь пишутся довольно долго. Мне предлагали кое-что перевести, ту же «Мадам Бовари», но ведь на это ушло бы года три. Ну, может, не три, но все равно очень много времени. А я не могу уделить Флоберу столько времени. У меня и на себя не хватает. Поэтому в этом смысле проще. Всегда можно перевести одно стихотворение или сборник. Это не такой долгий процесс. А с романами труднее. Если писатель год сидит за переводом, значит, сам он за это время ничего не напишет. Еще одна причина для сожалений – потеря для литературы в целом. Если писатель ничего не переводит, он меньше внимания уделяет другим стилям. Мне вообще кажется, что художественный перевод – высшая форма литературоведения. Это лучший способ понять стиль другого писателя. Только когда переводишь, начинаешь замечать подробности, каждое спорное место, каждый выбор, сделанный автором. Иногда возненавидишь его за это, иногда воскликнешь «гений». Так что перевод — упражнение в стилистике. Когда-то давно на меня огромное влияние оказал Эзра Паунд, его «Азбука чтения». Первая вещь, которую я полюбил. Меня особенно поразили там слова о переводах. О том, что поэту необходимо знать другой язык, чтобы переводить собственные стихи. Таким образом, гораздо легче понять, удались они тебе или нет. Это действительно так. Если перенести вещь в новый контекст, становятся видны ее недостатки. Короче говоря, перевод — прекрасный способ разобраться в методах письма. Есть в этом и другое, нечто более, как бы сказать, прямо-таки мистическое. Когда переводишь, отдаешься в руки другого, пытаешься едва ли не играть роль этого другого, становишься его воплощением. Тебе явно нужно, чтобы он тебя преследовал. И еще во всем этом есть элемент каннибализма. Это невозможно отрицать, когда хочется проглотить другого писателя. И в этом ты не одинок, у тебя есть соперники.
Тёрвелл – сторонник перевода в высшей степени небуквального. В этом он, пожалуй, отличается от большинства профессиональных переводчиков, ведь они, как правило, связаны и сроками, и требованиями, предъявляемыми к точности.
Да, верно. В то время как я, если берусь за перевод, не хочу следовать автору во всем. Мне нужно держать его под контролем. Гада — интересный пример. Я перевел пока всего один его рассказ вместе со своим итальянским другом. Мы работали над ним почти год, и это еще не конец. Отчасти дело в том, что Гада пишет очень сложно. Переводить его все равно, что Джойса. Но главное, я никак не могу решить, насколько точно надо ему следовать. Порой по-английски это совсем не звучит, настолько это странная проза, а синтаксис так просто ужасный. Основная проблема, которая тут возникает, такая. Может показаться, что во всем виноват переводчик. Как я обнаружил, писатель, становясь переводчиком, лишается власти. Если опубликовать это просто как мое сочинение, все скажут, какой любопытный эксперимент. Но поскольку я выступаю от имени Гады, отклики будут другие. Ну да, он же плохо знает итальянский. Поэтому перед тобой встает трудный выбор. Может, тут нужно как-то сгладить, даже выкинуть что-то. Возможно, это будет более честно по отношению к Гаде, выбросить какой-то кусок, чтобы не портить впечатление. Раз по-итальянски он звучит хорошо, а в переводе многое теряет. Как писатель, я, наверное, обладаю большей свободой, чем тот, кто переводит это для Penguin Classics, и ему не позволят проявлять самодеятельность. Другое дело, если писатель публикует это как собственную версию. Другой интересный вопрос, связанный с переводами. Для кого они делаются? Разница между классиками и современниками огромная. И потом, многое зависит от того, способен ли современный писатель тебе как-то помочь. Вам, может быть, знаком Дэниел Хан, переводчик с португальского. Он говорил мне о том, что какие-то решения принимает только заручившись одобрением автора. Они обсуждают их вместе. Если бы с автором нельзя было связаться, например, его нет в живых, он ни за что бы не взял на себя подобную смелость.
Книга, в которой Тёрлоу рассуждает об истории европейского романа, и в частности о художественном переводе, называется «Мисс Герберт», по имени гувернантки племянницы Флобера, которая помогала писателю с его переводом «Мадам Бовари» на английский. Автор рассказал о том, что эта вещь, вышедшая несколько лет назад, еще далеко не закончена.
Интересно это общепринятое мнение, согласно которому писатель – полноправный владелец своих произведений, а переводчик нет. Это неправильно во всех отношениях. Я слегка одержим идеей переписывания. Когда начинаю перечитывать политику, это приходится делать хоть и не часто, то испытываю отвращение, прямо-таки физическое. Меня просто тошнит. Если берусь за «Мисс Герберт», то понимаю, что книга получилась не совсем такой, как мне хотелось. Сейчас как раз готовится ее перевод на французский. Я переписываю все в паре со своим переводчиком. Так вот, этот перевод станет основой нового издания, точнее, новым оригиналом. Я собираюсь переиздать книгу по-английски, чтобы версия, основанная на французском переводе, вытеснила первоначальный вариант «Мисс Герберт».
Критики обрушились на автора «Мисс Герберт» за то, что он смеет говорить о вещах, находящихся вне его компетенции. Одна рецензия была озаглавлена «Познакомьтесь, самозванец Адам Бовари». Речь шла о том, что разбирать чужие переводы должен профессионал. Тёрлоу действительно не переводил Флобера. Для своей книги он выбрал другого писателя, Владимира Набокова. Его рассказ «Мадемуазель О» Тёрлоу специально перевел с французского на английский, разумеется, с разрешения литературных душеприказчиков автора. Что он при этом испытывал?
Сперва было очень страшно, но Дмитрий Набоков повел себя чрезвычайно любезно. Я послал ему книгу, рукопись «Мисс Герберт», ну, точнее, не всю, а только главу, посвященную Набокову, с письмом, где объяснял, какую важную роль сыграл бы тут перевод «Мадемуазель О», как это необходимо в тематическом отношении. Одним словом, попросил разрешения на публикацию перевода и французского оригинала. Такая была идея у нас с издателями. Мы хотели обязательно включить и то, и другое. Все вышло удачно. Наверное, мой перевод оказался не так уж плох. К счастью, он не махнул рукой с самого начала, наоборот, все внимательно прочел и предложил кое-какие поправки. С большинством я был абсолютно согласен. Есть пара мест, которые он потребовал исправить, хотя мне до сих пор они не нравятся. Еще очень интересно было с ним переписываться. Его стиль почти в точности повторяет набоковский. Прямо как будто получаешь послание от него самого. Ужасно странное ощущение. В общем, я думал, что будет страшно, а он оказался милейшим человеком, очень сильно помог мне с этим переводом, потратив немало времени и сил. Читал, редактировал, задавал мне вопросы. Забавно, что были места, которыми я особенно гордился и которые вызвали его возражения. Дело касалось небольших, минимальных отступлений от оригинала. Где-то я позволил себе быть чуть более метафоричным, совсем чуть-чуть. Все это он выкинул. В его редакции перевод вышел гораздо суше, чем та версия, на которой, вероятно, остановился бы я.
Под конец мы вернулись к разговору о британской литературе и тому месту, которое, по его собственному мнению, занимает в ней Адам Тёрлоу.
Я писатель более экспериментальный, чем большинство британских авторов. Это точно. Хотя мне, конечно, далеко до того, что делает Джереми Прин в поэзии. Какие-то пределы для меня все-таки существуют. Мне по-прежнему требуется ясность. В общем, не мне говорить про себя, я авангардист. Но я определенно не хочу писать то, что уже писали до меня. Я имею в виду форму. А в британской литературе проблему формы, как философскую проблему, не особенно часто затрагивают. Надо всем чем доминирует это ужасное явление — британский комический роман. Конечно, разговоры об авангарде звучат как чистейшее позирование. Но я правда считаю, что это важно — не повторять то, что уже сделано, включая собственное сочинение.
Не считая занятий переводами и журналистикой, Тёрвелл работает над очередным романом. Главная его задача — полностью изменить испытанный стиль, избавиться от того самого назойливого рассказчика, без которого пока не обходилось дело в его прозе. Удастся ли это, Тёрвелл не знает, но уверен, на этот раз у него получается нечто совершенно не похожее на все предыдущее.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу нашего лондонского корреспондента Анны Асланян с писателем Адамом Тёрвеллом. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит радио.